Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелье Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. В этом эпизоде мне наконец-то дадут поговорить вволю о том, что я люблю больше всего — настольные игры. А если конкретно, то почему люди по всему миру все больше любят играть в настольные игры, и таких, как я, становится все больше?
Ну а я в противопоставлении Никите сегодня стану антагонистом, который будет критиковать их.
Напоминаю, что с вами я, Никита Мурзин, и я люблю настольные игры, потому что в них можно легально быть нехорошим человеком.
А я Владислав Атаманский, и я не могу позволить себе настольные игры, потому что я хороший человек.
Здравствуй, Влад. Вот мы наконец-то и добрались до моего хода, извиняюсь за каламбур, и теперь я могу поговорить не про то, к чему я отношусь, мягко говоря, прохладно, потому что разочаровался с годами, если что, я про видеоигры.
Понимаю.
Да, а про настольные игры, которыми я живу уже больше 11 лет.
Сколько Немезида стоит?
Недостаточно.
Ладно, об этом потом.
Да, про стоимость, я думаю, мы поговорим отдельно и немножечко позже, потому что я все-таки хочу начать с позитивной ноты. Вот как ты, Влад, думаешь, как человек, который настольные игры не очень любит, почему люди любят настольные игры?
Я думаю, что это великолепное времяпрепровождение со своими друзьями.
Угу.
Который может разукрасить какой-нибудь вечер, и не обязательно, я не знаю, что-то выпивать, громко слушать музыку, передаю привет своим соседям сверху. Там можно спокойно и интересно поиграть в настолку.
Угу. То есть ты хочешь сказать, что ты всего этого не любишь, потому что ты не любишь настольные игры?
Тут немножечко две вещи сталкиваются. Я люблю своих друзей.
Угу.
А с настолками или без — это уже другое.
Ну, какой ты молодец. Ну, только с настолками ты к ним не ходишь. Ладно, на самом деле, ты все сказал совершенно верно, просто это надо немножечко развить. Естественно, в первую очередь, любовь к настолкам обуславливается тем, что это отлично проведенное время в компании своих собственных друзей. А даже если ты этих людей не знаешь, как правило, за партией в настольную игру ты этих друзей обретешь. Ну, как минимум, хорошее знакомство.
То есть это такой... своеобразный...
Тиндер для богатых.
Да лучше и не скажешь.
Да, на самом деле, знакомство через настольные игры — это не редкость. Я сам даже видел, как после нескольких партий в настольные игры у людей образовывались пары.
Насколько я помню, даже наши знакомые, благодаря тебе и твоим посиделкам...
Да, да, ты прав, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. И вот факт того, то, что настольные игры — это, ну, такие же копинг-механики, как и видеоигры, но только в форме физической, и подразумевают проведение времени в хорошей компании, ты можешь потрогать компоненты, ты напрямую сидишь рядом со своими друзьями, ты общаешься, то есть это живое общение, а не как в каком-нибудь видеоигровом мультиплеере, где максимум, что у тебя есть, это voice-чат и тесное знакомство с твоими дальними родственниками.
Не всегда.
То есть, как бы смешно, на самом деле это не звучало, можно потрогать миниатюрки, какая прелесть, развлечение для дураков. Нет, совершенно неправда. Это сравнивается очень-очень просто. Мы уже не раз упоминали тейблтоп-симулятор, то есть симулятор настольных игр, который можно приобрести в Steam. Там можно после покупки самой игры за бесплатно протестировать практически любую настолку. Так вот, имея опыт игры, допустим, в одну и ту же настолку, как в симуляторе, так и в жизни, я заметил одну очень-очень важную вещь. Этой тактильности ужасно не хватает. Ты со скуки буквально помираешь, пока ты дожидаешься действий другого игрока.
Именно поэтому по краям экрана начинается сущая вакханалия, все рисуют на столе.
Да, совершенно верно, там есть функция рисования, и поэтому на столе, на компонентах начинается какой-то ужас.
С другой стороны, можно туда загрузить абсолютно любую фигурку, которая потом увеличивается в размерах скучающими же игроками.
Ну, вот я про это и говорю, то, что после 5 минут ожидания своего хода ты уже сильно жалеешь, что позвал друзей на вот это виртуальное поле. А пока ты ждешь хода в реальности, то есть, ну, если ты играешь именно в настоящую вот физическую настолку, Ты можешь спокойно с кем-нибудь пообщаться, ты можешь спокойно порассматривать свои компоненты. Даже планируется легче, когда ты держишь у себя в руках что-то.
Карточку, миниатюру.
Да, карточку, миниатюру, что угодно абсолютно. То есть это на самом деле очень-очень важно. Вот как ты считаешь, коллекционирование — это важный фактор в любви к настолкам или нет?
Я считаю, да, потому что он как минимум полезен с практической точки зрения. Ну вот смотри, у тебя было две игры по Лавкрафту.
Да.
Это «Древний ужас» и «Особняки безумия».
Верно.
В «Древнем ужасе» нет, скажем так, 3D-отлитых фигур-компонентов, и ты частенько брал одних и тех же персонажей из двух разных настолок, фигурки из «Особняков безумия» для игры в «Древний ужас».
Да, верно, только я пока что не понимаю, к чему ты клонишь.
Не было бы одного, не было бы возможности использовать в другом.
Ты меня не совсем понял. Коллекционирование в плане «У меня есть такая коробка, у меня есть такая коробка, у меня есть вся линейка вот этой вот настольной игры». Ну вот представь, как у меня там с «Немезидой» или как когда-то было с «Древним ужасом» или «Особняками безумия».
Ну, тоже да, потому что когда ты собрал их всех, у тебя больше возможностей.
Ну, достаточно сухо, но в целом ты прав. Потому что для некоторых людей, я говорю даже не про себя отчасти, для некоторых людей очень важно иметь полную коллекцию чего-либо. Или даже не покупая ее сразу, а собирать ее постепенно, по крупицам. То есть некоторые старые настольные игры до сих пор продаются на различных тематических барахолках. Иногда за откровенно баснословную цену. Но при этом люди их покупают, люди выискивают. Буквально через 5 минут после появления какого-нибудь очень-очень редкого лота, какого-то дополнения, которое не выпускалось уже в течение лет 15, его продают практически за любые деньги. Потому что люди любят коллекционировать. Возможно, у многих когда-то вызывал смех коллекционирование кем-то рублей или марок, ну, в принципе, монет, чего угодно. Возможно, это выглядело как пустая трата времени. Но те же самые люди при этом могут сейчас сидеть и скроллить Авито для того, чтобы найти нужное последнее дополнение или какую-то одну фигурку для своей любимой настолки. И это нормально. Потому что все мы в своей сути немного барахольщики.
Да, те же самые видеоигроки не исключение. Потому что до сих пор выпускаются какие-то коллекционные издания с одной фигурочкой, которые стоят, ну, неадекватно дорого за свою цену, как по мне. Но, тем не менее, их приобретают.
Вот на самом деле, вот эта вот причина, которую я сейчас скажу, она, по-моему, у нас упоминалась и в выпуске про видеоигры. Но, тем не менее, озвучить ее можно и здесь. В настольных играх можно побыть кем-то другим. Кем, да, ты не можешь, конечно, быть в реальной жизни. Я вот в открывающей части нашего ролика сказал, что я могу побыть там нехорошим человеком вполне легально. Я действительно очень люблю антагонистические роли, потому что я умею приносить за них определенное веселье. Неважно, что весело, как правило, только мне. Мы этот факт опустим. Не всегда.
Мне, как человеку, иногда наблюдающим за игрой со стороны, тоже забавно. Когда кто-то тебе доверяет.
Ты, например.
Да-да.
Да-да. Так вот, то есть это применимо и к настольным, и к видеоиграм, но из этого же выходит кое-что еще, связанное с тем, что я говорил ранее. И это можно даже вынести в свой собственный вопрос. А почему мы любим играть за антагонистов?
Это не наказуемо.
Это бесплатно.
Это бесплатно. Ну, давай так. Мы, как люди, социальные существа, в подкорке иногда хотим сделать какую-то пакость ради...
Какие-то мысли крысиные пошли, да?
Да, да. Ради новых эмоций и чувств, что «Ой, какой я плохой! Ну, это так забавно!» И в реальной жизни я не думаю, что кто-то захочет на тротуар банановую кожуру кидать, чтобы кто-то поскользнулся и...
Нет?
Нет. И из-за угла потом сидеть... А что в видеоиграх, что в настольных, такая возможность есть, и я не думаю, что на тебя кто-то обидится за то, что происходит внутри игры. Если только это человек, не умеющий проигрывать или очень серьезно
или к ним относится.
Я просто самый лучший на свете, и когда меня побеждают, я негодую.
Вот это да! Царь во дворца, царь во дворца!
Вот за что еще, по-твоему, можно любить настольные игры? Ну давай, это же так просто, ты ведь так любил «Особняки безумия». За что ты их любил?
Интерактивность. Взаимодействие как раз-таки с компьютером. Нет, на самом деле это история.
Вот, наконец-то ты сказал. Молодец, история.
Которую тебе рассказывают на экране монитора.
Блин. Да, которую тебе рассказывают на экране монитора. Ну, нет, слушай, про это можно поговорить немножечко попозже, про настольные игры с виртуальными компаньонами.
Угу.
Суть не в этом. Суть в том, что история в особняках безумия говно, но она там есть, и тебе она нравится. Угу. Это не делает тебя тем, про кого наши слушатели наверняка сейчас подумали, но она там есть. В некоторых местах она там даже сносная, и игру можно за это любить. Собственно, вся игра вокруг этого и построена. Вы проходите определенные сценарии, побеждаете различных чудовищ, и в каждом сценарии развивается какой-то свой сюжет, который иногда даже зависит от ваших собственных решений. То есть вы даже проиграть можете совершенно по-разному, и порой на каждый такой проигрыш будет свой какой-то финальный экран с титрами, рассказывающими о том, как именно вас съели или в каком месте вас принесли в жертву.
И вот лично мне таких механик, таких особенностей повествования в некоторых настолках не хватает. Мы не берем какие-то глобальные там, я не знаю, можно ли так сказать, AAA настольные игры типа Глумхейвена, которые выдадут тебе задание, расскажут его предысторию, скажут, на что это повлияло.
Постой, а почему не берем? По-моему, это как раз-таки очень хороший, в кавычках, пример. Я могу на самом деле поспорить. Да, я самый большой любитель настольных игр, но я самый же большой их критикан. Мне почти на каждую найдется сказать что-нибудь нехорошее. Так вот, почему...
Берем, потому что в других этого нет вообще. Условно.
А что же тогда брать, если в других этого нет вообще? Это как раз таки вот именно поджанр сюжетных настольных игр, которые ты, кстати говоря, любишь.
Ну да.
Так а почему мы не должны про них говорить?
Не, Никит, ты меня не так понял.
Объясняй.
Я говорю, мом классно, потому что есть сюжет. Я говорю, так. Есть игры AAA, вот типа Глума, в них тоже есть сюжет, поэтому их мы не берем. Но в остальных играх мелких, в каких-нибудь дуэльках, в каких-нибудь... Просто PvP-стратежках нет сюжета вообще.
Ну,
именно
если
этого
мы...
и не достает.
Если мы говорим про какие-то именно нарративные рамки, где буквально тебе текстом говорится, что и как вы сделали, как это повлияло на мир, да, ты совершенно прав. Вот только есть одно очень большое «но». Во многих играх сюжет складывается из того, что вы делаете. Он складывается у вас в голове. Я думаю, несмотря на то, что оба мы здоровые лбы, с воображением у нас все еще нормально.
Факты.
В конце концов, нам обоим кажется, что мы сидим в одной и той же студии звукозаписи.
Ничего себе!
Вау! Так вот, то есть вспомни ту же самую «Войну кольца», которая достоверна, но немножечко переделана, позволяет игрокам переиначить историю «Властелина колец», ну, всей трилогии. Там каждая партия — это какая-то своя история, которую иногда не грех и рассказать незнающему человеку, который, в принципе, любит Толкина.
Согласен, но позволь вот до тебя сейчас очень мерзкое и некультурно неприлично докопаться. Не ты ли говорил, что любое произведение должно быть самостоятельным, и что мне нужно играть вот только в него, чтобы понять, что там происходит, не обращаясь к сторонним источникам?
Простите, какой был вопрос? Нет, на самом деле я пытаюсь вспомнить. Я помню, что я такое говорил, и пытаюсь вспомнить, когда я такое говорил.
Это про сюжет второго, третьего Dead Space на мой толк о том, что было дофига комиксов, книг, игра на Wii U, которые там расширяют и объясняют лор.
Минуточку. Хорошо, я тебя понял. Вот что мне есть на это ответить. Это игра, основанная на произведении. Факты. Целиком и полностью. Она тебе будет не нужна, если ты никогда не смотрел или не читал «Властелин колец». Точно так же, как тебе будет не нужно «Восстание», «Звездные войны», если ты никогда в жизни не смотрел «Звездные войны». Мне «Восстание» оказалось ненужным даже после того, как я посмотрел «Звездные войны», потому что такого количества рандома я не видел даже в «Древнем ужасе».
Мне стали ненужны «Звездные войны» после того, как я посмотрел последние «Звездные войны».
Хорошо. Так что, я убедил тебя в своей правоте или нет?
Ладно.
Потому что я все еще придерживаюсь того, что я сказал, но... Ты не понимаешь, это другое.
Хорошо, понимаю.
Угу. Так вот, и все же, я предлагаю проигнорировать то, что ты сказал, и все-таки взять Gloomhaven как пример сюжетной игры, несмотря на то, что это большая и масштабная игра, как вот ты говоришь, AAA в настольном мире.
Угу.
Там на каждый сценарий есть своя открывашка, есть своя закрывашка, в смысле текстовая, сюжетная. Посреди сценария может что-то всплыть интересное, какая-то текстовка. Между миссиями вы путешествуете по городу, и там случаются какие-то события. По пути на миссию случаются какие-то события. Вы сами иногда можете что-то додумать. Вспомни, как мы играли все вместе в «Мрачную гавань», и у нас там вокруг сюжета практически сформировался свой собственный мета-сюжет.
Да так практически всегда случается, потому что...
В «Мрачной гавани» это случилось, потому что... И вот я сейчас опять буду критиковать, потому что сюжет в «Мрачной гавани» просто отвратительный. Он ничем не связан, в нем полно дыр. Возможно, это было сделано намеренно, чтобы игроки додумывали некоторые вещи для себя. Если так, на самом деле гениальный ход, но только для тех, у кого действительно развита фантазия. Потому что без самостоятельного залатывания вот этих прорех в связке сценариев, потому что ты банально даже не поймешь до середины-конца, а о чем вообще игра. Может быть, и к лучшему. Вы просто толпа бомжей-убийц, которые... выполняют задания, иногда совершают нехорошие вещи, вроде сжигания деревень и ограбления караванов, как мы. Я уже говорил, что я люблю играть за нехорошие.
Да, да.
Но, тем не менее, связки сюжетной между сценариями практически нет.
С другой стороны, там все-таки присутствует именно вариативность, и некоторые тексты, я могу ошибаться, возможно, даже зависят от того, выполнили мы дополнительное задание или нет.
Ну нет, в этом ты не прав, но вариативность там есть, потому что там буквально есть некоторые сюжетные вилки, которые могут полностью повернуть сюжет в совершенно разных направлениях. Нет, это вилка, которая все равно приведет к одному и тому же концу, просто разными дорогами.
Вот, ну... Мне кажется, только... О, на какой минуте они заговорят? Вот оно. Только создатели Disco Elysium настолько поехавшие,
да,
чтобы делать 2 миллиарда текст в одном... Господи, слов на один диалог. Да, в настольной игре все-таки даже такой сюжет, это уже... Ух, где еще такое есть?
Да много где, на самом деле. Ты вот говоришь, что практически нет сюжета в играх, но сюжетные настольные игры, они развиваются, их уже достаточно много. Первое, что приходит на ум, это «Осквернённый Грааль» от Awakened Realms.
Mm-hmm.
Причем говорят то, что сюжет там, ну, прям мое почтение. Там прям здоровенная сюжетная книга, больше, чем в Глумхейвене. И там не тупое наполнение, как в том же самом Глумхейвене, где большую часть занимает раскладка сценария, картинка с раскладкой сценария, а текста там... хрен да маленько. А там прям полноценная здоровенная книга с диалогами, с сюжетным описанием. Практически свое собственное произведение внутри настолки. И все это сюжет.
Знаешь, ты меня сейчас даже заинтересовал.
С историей, думаю, все понятно. Мы и так потоптались на ней очень много, но это важный фактор, за что многие действительно могут любить настольные игры.
Даже я.
Даже ты. А вот как ты считаешь, есть такой... термин, определяющий человека, он называется «контрол-фрик». То есть человек, который очень любит все контролировать.
Угу.
Любят ли такие люди настольные игры?
Ой, я думаю, любой человек может любить или не любить настольные игры, но те, кто играет в настольные игры, не особо таких любят. Потому что когда за тебя решают и делают абсолютно все.
А если ты этого не знаешь? Потому что я-то думал, ты на меня сейчас пальцем покажешь. И такие, да, вот он любит.
Я просто... хороший человек.
К чему я клоню? А я нет. К чему я клоню? То, что, да, действительно, в качестве одной из причин, уже психологических, то, что некоторые люди очень любят контролировать все аспекты своей жизни. Если они аспекты своей именно настоящей жизни контролируют, то настольные игры — это просто как, ну, такой дополнительный флекс. А если они ничего в своей жизни не контролируют, то в настольных играх вот они будут именно теми, про кого ты говорил. Людьми, которых не очень любят за столом, потому что они будут решать все и за всех и лезть в каждую бочку. То есть я пошутил про то, что я немножечко к этой категории отношусь, но это не так. Просто у нас так складывалось то, что в кооперативных играх есть такой термин, как альфа-игрок, который начинает постоянно за всех все додумывать, и иногда хорошо. Но это просто бич кооперативных игр. Такой игрок в любом случае появится в кооперативных играх. Нет свободы воли у каждого.
Давай так, прости, я тебя перебью. Нам иногда еще попадались не совсем заинтересованные игроки, которые просто, ну, я брошу кубик, ну, пойдут туда, не знаю, может, туда. Они банально не знают, что делать, зачем мы вообще здесь, зачем они здесь.
Ну, может быть и так. Но я тебе на полном серьезе говорю то, что о таком явлении можно услышать по всему миру, от любых настольщиков, то, что в кооперативе всегда так или иначе появляется первый игрок. это дошло до такого, то что у многих кооперативов появляется именно прям вот фича. В нашей игре не будет альфа-игрока, каждый волен действовать так, как он захочет.
Да.
Знаешь, как они этого добиваются? Тем, что между игроками нет никакого абсолютно взаимодействия в кооперативе. Круто? Не очень.
Ну ладно, с этим сложно спорить.
Ну и, пожалуй, стоит вспомнить самое основное. Это развитие. Ты развиваешь свою собственную память, логическое мышление, разговорные навыки. То есть ты можешь просто-напросто научиться нормально взаимодействовать с людьми.
Ух уж это социализация.
Ну, да, социализация. И поверь мне, многим людям в наше время это не помешает. Особенно если они целыми днями сидят за компьютером и играют в бибиоигры.
Привет, меня зовут Владик.
Да-да-да. 1-1. Ладно, это все на самом деле были просто сухие тезисы с небольшой ноткой обсуждения, но их надо было перечислить, чтобы дать понять людям, а за что вообще люди любят настолки? Расскажи нам, за что их не любишь ты?
У меня ровно два больших пункта. Самое первое...
И все остальные пункты им завидуют.
Самое первое — это стоимость. Все-таки, вот опять-таки, возвращаясь к сухим фактам, я зашел на сайт по продаже настольных игр и посмотрел, сколько стоит Немезида.
Угу.
Ну, не обычная версия, а вот именно с какими-то дополнениями, которые можно еще отыскать в свободной продаже.
Ну, так вот, я купил уже все довольно-таки давно, поэтому давай удиви меня.
Так вот, обычная Немезида, дополнение с другими инопланетянами-кошмарами, еще одними карноморфами, плюс космические коты, фигурки, короли пришельцев, которые заменяют королев, и набор ландшафта с отлитыми дверьми и какими-то немного модифицированными картами, как я понимаю. За все это просят 40 тысяч рублей.
Какой кошмар. Как же я рад, что я купил все вовремя и с Кикстартера.
Так вот именно. Но обычный обыватель, вот как я, если честно, никогда бы не додумался заходить на Кикстарт и мониторить, и так угадать еще, угу. Потому что настольная игра на самом деле
великолепна. Нет, давай так, это все равно вышло дорого, но у меня по итогу-то контента больше, то есть там далеко не все, что есть к игре.
Вот.
И это на самом деле очень-очень большой показатель. Сейчас издатели настольных игр будут переориентироваться на большие релизы с Кикстартера. Дорогие, действительно большие, действительно крутые, но дорогие при этом релизы. И выгоднее всего их будет брать целиком, потому что ты получишь гораздо больше контента. Проблема в чем? Ты при этом платишь большие деньги, но игра у тебя появляется далеко не сразу, потому что это тоже краудфандинговая компания.
Ну, само собой.
Деньги, это, повторюсь, действительно большие, ты совершенно прав. Это раз. А во-вторых, к сожалению, наши издательства пока что далеко не всегда обладают возможностью получить абсолютно весь контент на реализации. Какие-нибудь эксклюзивы Кикстартера к нам не попадают. А это значит то, что коллекционеры, про которых мы уже говорили, будут очень-очень сильно пытаться...
Демотивированы.
Да, во-первых, демотивированы, во-вторых, будут пытаться любыми способами достать этот самый недостающий контент. А проще всего это сделать где?
За рубежом.
За рубежом. Вложившись не в нашу краудфандинговую кампанию на локализацию, а в оригинал. Так вот, это был пункт номер один. Ну, я его понимаю. Моя коллекция просто собиралась достаточно длительное время, и все покупалось постепенно. Но, да, думаю, глаза могут округлиться, если все посчитать в сумме.
Вот. А второй глобальный
момент... Кстати, Влад, сколько стоит твой Steam-аккаунт?
Давай не будем об этом.
Как ты удобно вспомнил про ценники и трату чужих денег, когда мы уже записали эпизод про видеоигры, да? Какой ты молодец.
Ну, просто, понимаете, да, там некоторые игры, они...
Ножка еще пошаркай, давай.
Ой.
Так вот, давай, второй пункт.
Это как раз-таки именно взаимодействие с людьми. Лично я боюсь кого-то обидеть, когда я играю. У меня просто больше нервов и каких-то самокопаний уходит на разбирательство в что мне сейчас сделать, чтобы и никого не обидеть, и
победить. Я напоминаю, самому... дорогие слушатели, с вами Владислав Атаманский, 3000 часов в доту. Боится кого-то обидеть.
Это другое, вы не понимаете. Там хотя бы ты не знаешь, с кем ты играешь. Никого в доте не обижаю, всех люблю, все лапочки. И я зачастую, не всегда, но получаю, скажем так, внутреннего стресса больше, нежели того самого отдыха и наслаждения от игры.
Я понимаю, что это так может быть, но почему?
Воспитали так.
С внутренним стрессом?
Да. Родился уже лысый. Вот у нас теперь, Никита, получается какой-то психологический сеанс по исповеданию меня.
Ну, я так понимаю, раз у нас тут действительно психологический сеанс, то исповедаться надо и мне. Здравствуйте, меня зовут Никита Мурзин, мне 25 годиков, я играю в настолки уже больше 11 лет, и я начал сразу с тяжелого, со Старкрафта. После этого понеслось.
Я просто вспоминаю все эти блокирования жетонами чужих жетонов и еще одними жетонами.
Да-да-да-да-да-да-да.
Ужас.
То есть, ну, на самом деле, да, я начал далеко не с настолки для начинающих. Возможно, это повлияло на мое восприятие настольных игр в принципе, потому что, ну, как правило, на моих полках находятся только вот здоровенные гробы и настолки.
Все никак у меня.
Да, начинал-то я помаленьку. У меня был только StarCraft. Через какое-то время у меня появился Ужас Аркхема, вторая редакция, которая на самом деле на тот момент народу не зашла. И мы продолжали играть только в StarCraft с моими одноклассниками. И после этого, ну, наверное, лет так на 6 все затихло. Это было единственное, во что мы играли. Ну, периодами, разумеется. В одну настолку бесконечно играть нельзя. Но где-то так вот лет на 6 все затихло. А потом у меня появилась стипендия. И понеслось. И тут поехало, да. Когда наконец-то появились свои деньги, я, естественно, начал потихоньку развивать свою настольную коллекцию и сейчас имею, что имею. А имею, на самом деле, все еще немного, потому что я не барахольщик, я оставляю только то, что мне действительно нужно и действительно нравится. Что не нравится, я отправляю Владу, поэтому у него есть уже с Аркхема третья редакция.
Замечательная игра. Жаль, что я не играю. Если честно, если бы я не был таким забитым сам по себе человеком, я бы с превеликой радостью гораздо больше и активнее играл бы в настольные игры, но у них есть неотделимая от них черта. Они социальны. Поэтому я со всей любовью, со всем пониманием отношусь к настолкам, потому что они заслуживают быть узнанными. Они достойны вашего внимания. Это не то, что нужно обходить стороной. Но лично я не могу проводить за ними
слишком много времени. Но при этом своих друзей ты любишь как свою работу, на расстоянии. Вот так вот и заканчивается наша дружба и наш эпизод.
Выводы.
Что можно сказать по итогу?
Да, не изменяем традициям. Делайте для себя выводы сами. Вы взрослые, самостоятельные люди, сами выберите, скажем так, условный лагерь, за кого играть.
Но я рекомендую вам хотя бы раз попробовать поиграть в настольные игры, потому что это на самом деле весело, это на самом деле развивает людей как в ментальном плане, так и в плане социальном, который Влад так не любит.
Ну,
а с вами были Никита Мурзин
и Владислав Атаманский.
Играйте
или не играйте.
До новых встреч.
Еще услышимся.